Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова появились на частоте ваших радиоприемников. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Глеб Шульпиков, поэт, прозаик и эссеист. И вот он рассказывает, как он оказался на колокольне в Самеде, где когда-то служил его прадед, отец Сергий. Вот, первый раз...
Первый раз, да, я поднялся, они туда не поднимаются, потому что опасно, да и некому, кому там, старухам, что ли, звонить. Два несчастных колокола там висело, и вот первый раз на Пасху я в эти два колокола, как умел, что-то, в общем, звонил. Ну, это лучше, чем ничего, когда крестный ход, это вот это такие, и ты стоишь, это высота, открываются, вид сумасшедший совершенно на поля, Волга дальше. Она стоит на окраине, при том, что с одной стороны Волга, а с другой стороны село окаймляет Костромское водохранилище или море, как они его называют. Mm-hmm. Это совершенно безбрежное, действительно без берегов море, другое дело, что оно мелкое. Но чисто визуально это, в общем, невероятный
водный
простор. Да. Вода с зелеными такими островками, которые, собственно, и есть то, что осталось от деревень, которые там стояли. Соответственно, эти холмики, места, где стояли церкви. И угу. Там могут остаться
фундаменты, конечно,
фундаменты и погосты. Я все мечтаю туда с лодкой договориться, с кем-то сплавать. У этих всех я выяснил это, когда я кого-то спрашиваю, а мне говорят, это, так это вот там, ну, я сейчас не помню, там какая-нибудь там Спас. Я говорю, как это вот этот островок, почему он Спас называется? Ну, потому что деревня это, угу. А не остров.
Конечно.
А рядом есть роща мемориальная, высаженная. Тоже, я думаю, годах в 90-х, в память по количеству затопленных деревень, с табличками, с названиями деревень и людей, которых выселяли. Это был огромный проект, конечно, сумасшедший проект по затоплению, вообще вот это строительство, превращение Волги в такой источник энергии. Циклопический проект. Не знаю, насколько экологически он был оправдан.
Вообще, экологически не оправдан, да. А экономически, может быть, не мне судить. Надо обращаться к ученым. Но страна была при лучине свече, и появились электрические лампы и энергия. А вот как это было сделано, как затопили Малогов, Калязине, да, вот, все это мы знаем. Волга давно не Волга, а каскад, водохранилищ. Вот. И, увы, это веяние времени.
Ну вот Саммит избежал этой скорбной участи. И не исключено, что, опять же, стараниями Малининой. Она была обнесена дамбой. Огромной, длиннющей дамбой, по которой очень здорово ехать летом на машине. Она ведет по кругу, и что очень... с другой стороны, символично, да, она... Ты едешь Саммит мимо Ипатьевского монастыря. То есть переезжаешь через Костромку, у тебя слева Ипатий, и дальше ты вот туда, в эти заречные края едешь. И по этой дамбе можно по кругу вернуться обратно, не возвращаясь как бы той же дорогой. Ты едешь по дамбе, ощущение такое, что ты едешь вперед, но на самом деле она плавно закругляется, и ты упираешься в Ипатий. Я считаю, что это великолепный символ русской истории. Все упирается в Ипатий, в Романовых. Но там очень красиво. С этой дамбы хорошо купаться, есть спуски к Волге. Хотя сама Волга мелкая, и купаться там не самое большое удовольствие. Надо долго идти, чтобы там как-то до пояса дойти.
Да, я пытался, я знаю.
Но символически омовение мы всегда там, когда я гостей привожу, всегда там загоняю в речку. Загорать там прекрасно. Там много уютных очень таких
песок.
Лазеек. Трава, но роща, трава, и хоть вот с палатками останавливайся, живи, если бы комары не жрали. Вот эта дамба и спасла, соответственно, Саммит. Ну, все-таки совхоз, все-таки хозяйство не могли затопить такое легендарное место. И первое, что, конечно, приходит в голову...
Я думаю, Глеб, что дело не в легендарном месте, а в руководителе. Просто она не хотела сдать свою землю и не сдала ее. Вот. А в других местах махнули рукой. поленились.
Ну, это да, да, но все-таки союзный известный совхоз пустить под воду,
ну, вот да, так
вот,
да.
Тоже, это да. Тоже аргумент. Там соседние никому неизвестные совхозы, 13 октябрь, 14 и так далее, да бог с ними. А этот уже засвеченный, он уже и что, и как, и почему. Вот построили дамбу. Но, угу. Конечно, за все это боролся один человек, и это была Малинина.
Угу.
И первое, что, конечно, хочется сделать, когда ты видишь эту разоренную колокольню, это колокола. Потому что молчащая церковь — это самое печальное зрелище. Вот, поэтому...
А еще, наверное, из Костромы доносятся.
Нет, ничего не слышно. Даже из соседнего села, из Петрилова или из Шунги, да. Церквей много, и в этом это прекрасно, но в этом и беда. Да, раньше единственная церковь была в Саммите. И Петриловский, и Шунгинский,
все
и
Стрельник, туда.
Да, это был приход. Угу. Теперь у каждого своя, и везде свои три бабки сидят. Так все бабки собирались у нас. Но, тем не менее, в соседних деревнях, и мы как бы так у нас соревнование такое, вот Петриловский-то или там Шунгинский-то колокола-то, купола-то себе уже покрыли, а мы все никак не соберем. Денег. И, соответственно, я решил как-то заняться колоколами, поскольку я понял, что это непередаваемое ощущение звонить в колокола, стоя на колокольне, где служил твой прадед и так далее, понятно. Да, ничего подобного со мной не случалось никогда. И я и представить не мог, что я вообще буду хотя бы в два колокола звонить, да, но и вот, значит, вопрос денег всегда, просто вопрос денег. Как-то я попытался собрать денег, кое-кто откликнулся, но основную как бы сумму нашли мы с сестрой. Дальше началась эпопея с колоколами, это же нужны мастера, это же нужны те, кто льет их.
Ну, сейчас, по-моему, льют.
Ну, льют полно, но вот под Тутаевым льют особенные ребята.
Угу.
И я связался с человеком, который является таким посредником между церковью и литейщиками, который организует заказы для храмов и монастырей Ярославской и Костромских областей. И вот мы с ним поехали под Тутаев, где в лесу за забором с собаками там какие-то два странных человека, отец и сын. Вот занимаются колоколами. И выбрали просто, я записал звук первых этих оставшихся двух. Снимать мне их, конечно, никто не дал, благословение. И правильно, ну что, какой-то парень снимет колокола. Угу. Во-первых, их вот так вот и не снимешь, это все висит на балке, неизвестно, каком она состоянии. Все это может.
А те, которые лили, попросили звук?
Да, ну чтобы собрать какую-то, собрать какую-то гамму. Какой-то тон. Но это не так, как я постепенно понимаю, важно. Когда они не в тон, так даже интереснее и веселей. В колокольном звоне вот оно вот так складывается. Это особая гармония, которая складывается не всегда из гармоничных сочетаний звуковых. Но, тем не менее, вот этот звук я записал. У них было много уже готовых колоколов. Мы подобрали еще 4. Все, что, на что нам хватило денег, это еще 4 колокола. Крупного благовеста у нас нет, это все уже совершенно другой порядок
цен,
да. Но с этими 4 плюс 2 старых, 6 это уже какой-то звон. Это уже погуще все-таки. 2 это совсем смешно. И следующий вопрос: да, эти колокола ты привозишь, мы их осветили. Они были освящены, вернее, да, батюшкой, отцом Дмитрием. Но дальше ведь вопрос в колокольне, да, эти балки, ты не знаешь, а выдержат они все это, а эти стены, в которые они уходят, а это все обсыпается там, это все 50, если не больше лет, туда просто не поднимался никто, и про лестницу я и не говорю, по этой лестнице, которая прогибается под ногами, как мокрый картон.
Починили?
Да, не то, что сам не поднимешься, колокола, сам ты, может, и поднимешься, колокола не поднимешь, но появились колокола, появилась лестница, да, появился резон обращаться за помощью к местным каким-то предпринимателям, это уже дело батюшки, и к осени, вот летом мы это завезли, к осени появилась, сделали эту начинку деревянную. Это несложно все.
Какого года-то летом?
Это было года, наверное, уже 2-3 назад. Это все после 2014 года в любом случае, я думаю, это 2015 год. И появилась лестница, и тогда уже было торжественное поднятие колоколов, освящение, был праздник, это все было, на, я думаю, на Николу Зимнюю, по-моему, все это было. Приезжала местная ВГТРК, был сюжет по Костромскому телевидению со всеми подробностями, вот и с Николаем Вторым, и с прадедом моим, потому что, в общем, я им как-то помог это сделать, иначе это бы не получило той глубины, которой заслуживал. Угу. Получился довольно хороший, глубокий сюжет. Угу. И так появились там, значит, колокола. И я по возможности на большие праздники в течение года приезжал звонить, потому что больше там делать им этому просто некому.
Хотя... А как вы научились звонить-то?
Это вопрос, да, который обычно я слышу. Ну, если есть какое-то минимальное чувство ритма, а я вырос на рок-музыке, угу. Если ты любишь рок-н-ролл, блюз и вытекающие отсюда жанры, то войти в ритм и дальше рисовать звонами свои какие-то рисунки не так, мне кажется, сложно. Ну, плюс у меня есть слух.
Но вы не ходили ни...
нет,
никому?
Нет, нет. У меня есть слух. Я 2 года учился в музыкальной школе. У меня есть некоторая музыкальность какая-то, я надеюсь. Врожденная, приобретенная, не знаю. Плюс вот ритм, надо просто уметь держать этот ритм. Я часто, когда поднимаю с собой там, друзей, знакомых, ну, я сразу вижу, человек может держать ритм или нет. Просто вот бум-бум-бум.
А ногами тоже работаете?
Или... А, ну, там надо бы сделать педаль, но я пока управляюсь. Хотя педаль там хорошо бы сделать. Но педаль начинается уже там, когда от 6 начинается колоколов. Ага. 6 ты еще можешь как-то изловчиться, да. Чуть больше, вот тут уже, особенно для какого-то серьезного басового колокола, конечно, хорошо педаль, по которым ты просто делаешь, это как ритм-секция, как
ну,
с
да,
гитарой.
Да,
ты просто бум-бум,
да.
А у тебя нога работает в одном ритме, а руки, соответственно, ты уже живописуешь там разные трели-перезвоны, сочетаешь так-сяк, ну, может быть, и я уверен, есть какие-то звоны такие-сяки специальные.
Ну, наверняка, и то есть всякие, есть точно.
Да, есть точно, но пока у меня... не было возможности их изучить, да и надобности. Поэтому я звонарь, но такой, самоучка.
И никто не подхватил в церкви в самой, у отца Дмитрия?
Был момент, появился странный человек, господин Марковкин, от ЕСАУЛ и бывший руководитель казачьего хора всесоюзного, которого каким-то богом ветром занесло, прибило к саммите. Он одно время и звонил, когда, ну, по воскресеньям, да, каждое воскресенье же надо, и даже пел на клиросе, поскольку умел это делать. Но потом что-то там, как-то у него разногласия возникли с батюшкой, и он исчез. И сейчас, если я не приеду, то она, и то ей никто
звона
не
приедет. Нет, да?
Звона нет. А я, конечно, не наездишься, да?
Ну, да,
вот так вот мотаться, там же жить где-то надо. Летом там еще в сторожке можно, угу. Да, сторожка на кладбище. Обычно спрашивают, какие-то не страшно, спокойненько, более спокойного места на земле я не видал. Это как вот выходишь, ну, кладбище вокруг, прекрасно, луна, храм стоит, самое безопасное место.
Я помню, в Печерском монастыре в моей молодости совсем монахи заводят в кладбище, значит, показывают гробы, стоящие один на другом, говорят, что вот все здесь нетленно и прочее, и кто-то говорит, а не страшно? И монашек молодой говорит, а чего ж страшного-то? Бояться живых надо, а мертвых не следует.
С людьми страшно, да, а с покойниками спокойно.
Вот. А, понятно. А, так а как же вас крестили-то в результате?
И потом как-то все это шло само к тому, ну, как крестили, крестил батюшка.
Нет, понятно,
отец что... Отец Дмитрий, а потом я как-то уже совсем себя чувствовал... каким-то посторонним, да, я вроде звоню, я вроде при храме, чем могу помогаю.
А вроде и не при храме.
А вроде и вообще ни при чем тут, да. Но Я до сих пор как-то не могу на этот вопрос четко ответить и ссылаюсь на то, что чудеса бывают. Оно само произошло, причем мы крестились с сыном, и у меня не было вообще ни малейшего какого-то сомнения в том, что я делаю. А только так и надо делать, какие могут быть сомнения. При том, что если бы мне еще 2-3 года назад кто-то сказал, что я бы рассмеялся. Тем не менее, вот такие чудеса происходят. И мы на Петра и Павла, соответственно, потому что сын у меня Петя, крестились вдвоем. Это было очень торжественно и душещипательно. Привезли крестных, естественно.
Рубашки.
Рубашки, крестики, все это. И, в общем, это довольно сильно производит впечатление, что это происходит в храме, где, я не говорю там про Малинину или Бабу Гелю, но где твой прадед, собственно, 30 с лишним лет, это священнический подвиг. Вот на одном месте столько лет, 35, по-моему, я считал.
Ну, наверное, как-то это связано напрямую, я думаю. Просто вот презрел.
Я когда спрашиваю отца Романа, это батюшка, который служил до отца Дмитрия, у нас с ним очень теплые дружеские отношения, я ему говорю: отец Роман, ну вот донимают меня праздные люди вопросами. А что говорить? Скажи, что говорить, чтобы отстали, не хочу вообще. Он говорит: душа возжелала. Я говорю: ну, отлично, вот и ответ. И это, как правило, отваживает праздные вопросы. Тут же. И, соответственно...
Ну, у меня вопрос не праздный, я просто... Я-то совершенно понятным образом понимаю, что это не случайно, и весь ваш рассказ к тому ведет. И я понимаю, что такое напитаться этим, как это понять, и как естественно это произошло. Потому что если бы это не произошло, то это было бы неестественно, скорее. Искра проскочила, как говорил один старичок, священник. Вот искра проскочит, и уверуешь.
И потом, ну, а во-вторых, я так уверен, что неверующих поэтов не бывает. Все поэты веруют, только никак не могут как-то найти, вот, как говорит мой приятель, интерфейс нужный.
И... Я больше того вам скажу. Я думаю, что неверующих людей не бывает. А просто вопрос, во что они верят, не всегда их несет правильное русло.
Более того, сейчас, когда я приезжаю, я помогаю на службе, я алтарник. И это отдельная история, когда ты погружаешься в нюансы литургического богослужения, когда ты понимаешь, что на твоих глазах происходит мистерия, которой 2000 лет, и это едва ли не единственное из живых, ну, мистерии не бывает другой, да, которые существуют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня поэт, ставший еще и звонарем в своем родовом, если можно так сказать, храме в Самеде под Костромой, Глеб Шульпяков. Давайте, Глеб, дальше расскажите про свой опыт алтарника. А читаете ли вы?
Нет, я еще ни разу не читал, хотя и один раз должен был, но там у нас что-то не срослось.
А вы почитайте дома, для себя, я имею в виду, вслух.
Я готовился, да.
Это же красиво.
В прошлую Пасху я должен был в четверг там читать какой-то кусок, но не опоздал. Все-таки едешь, пока едешь, там всякое случается, приехал уже закончилась служба, они же дневные там у нас в неделю святую великую. И нет, я не читал, да, я просто на подхвате, да, и, наверное, довольно нелепо я выгляжу там, но, тем не менее, это лучше, чем никого.
Нелепость есть прекраснодушие, это замечательно, вот, это тоже нормально.
Но поскольку отец Дмитрий не гонит меня, а приветствует все это, то я и вообще и не думаю на эту тему. Нужно так нужно, да, так да, я так с удовольствием. Потому что это же тянет за собой уже какую-то даже там и историю, и филологию, и богословские какие-то дела, и ты начинаешь читать, как это устроено, как это появилось. Мне, как историку-любителю, все это интересно, как это возникло, помимо того, что это, да, повторю, живая мистерия, которая на глазах у тебя происходит.
Я бы сказал, таинство.
Таинство, да. Ну, да, ближе, конечно, к таинствам для русского слуха. Сколько смыслов буквально в каждом словесном движении там, да, и ты во все это погружаешься, когда это производит известное впечатление, но только если ты погружаешься в это, когда ты понимаешь, что все это живое, что все это действенное, что все это осуществляется сейчас и полностью аннулирует, в принципе, время, и прошлое, и настоящее, и будущее, нет ничего, есть только вот настоящее, и в этом настоящем все живы.
И при этом это цикл повторяющийся, и повторяющийся, и повторяющийся.
Плюс ты понимаешь, что вот на этом месте, вот где стоит отец Дмитрий, там стоял твой прадед, да, 100 лет назад, и говорил те же слова.
Конечно.
И на моем месте мог стоять его сын, ну или кто-то, кто был алтарником. И вид из окна такой же был. Вот луг, коровы и Волга. Вон. И это тоже производит известное впечатление.
Ну что ж, я думаю, что следует использовать еще нашего гостя сегодня и как поэта, и попросить его почитать стихи из книжки, которая, по-моему, так и называется, «Самить», да?
Да, эта книжка вышла год назад, она называется «Самить», поскольку этот...
А вы не узнавали происхождение слова «самить»?
Оно, скорее всего, финно-угорское, но еще есть вариант от слова «сам».
Ну, это понятно, напрашивается.
Напрашивается, да, но это, мне кажется, может быть, такое уже позднейшее истолкование финно-угорского слова, которое... Хотя Бог его знает.
Но... Скорее всего, это финно-угорское слово, да.
Но смысл именно...
Речки «самить»
корне...
нет?
Нет, именно в корне «сам», «самить», то есть быть самим по себе. Этот район, отрезанный Костромкой, живущий на заливных лугах, жил всегда сам по себе, независимо, они были богатыми, у них было всего предостаточно. Они сейчас очень такие зажиточные ребята. Но вот эта самость... Угу. Она присутствовала просто чисто географически вот по ландшафту. Они жили большую какую-то часть, ну, не большую, но довольно существенную часть, вообще отрезанной от Костромы, хотя она была, вот она, ее видно, Кострому. И саммите, с колокольни ты видишь же трубы Костромы. Угу. Но, тем не менее, вот эта самость, самить, она для, как поэтический образ прекрасна. Плюс она прекрасно рифмуется с памятью.
Самить, память, да.
Вот это мне все очень понравилось. Хотя книжка, конечно, не про самить, это просто сборник стихотворений, написанных к определенному времени. Но здесь есть поэма, которая называется «Самить». И первая часть этой поэмы, она именно вот история, о которой мы говорили. Я помню эту карточку с тех пор, как помню сам себя. Она стояла в комнате у мамы. Вот прадед, отец Сергий. Ряса в горчичной сыпи, сельский священник. В полоборота матушка, на плече ладонь лодочкой. Он смотрит прямо, она чуть в сторону. Строгие сухие лица и темная портьера за спиной. Я и теперь помню каждую складку. А через месяц донос, арест. Поп, священник, украл ведро картошки. И нитка распустилась, не стало матушки Екатерины. Исчезли поповские дочки, разорили церковь. И только на карточке ни намека, как будто они смотрят в другое, будущее. В наше время моя мама отыскала их, каждый год навещала. Говорила, поеду-ка я к тетушке из Южи. Давно не была я у тетушки из Шуи, у тетушек Нины и Ани из Плеса, у тетушки из Кинешмы, пока последняя из них не умерла. Так карточка попала к нам. Я увидел ее снова совсем недавно, когда разбирал вещи. Теперь это было зеркало. Нос и рот, брови, глаза и даже его руки были моими. Вот только борода и ряса. Как затемно встали, переправу и как тряслись на подводе жирных грачей на пашня и фотографа, который все отводил взгляд. Я мог это представить. Но в тюремном подвале или на допросе человека с моим лицом, священника, нет, нет и нет. Ведро мерзлой картошки. Я и теперь слышу, как она стучит по доскам. А то село на Волге называлось Самить.
Ну, давайте еще чего-нибудь.
Лопухи ли, папоротник рыжий, или безымянную травой. Ночью дождь ощупывает крыши, проверяет, есть ли кто живой. Мой сверчок цикадами разбужен. Мирт ли, кипарис, одна душа. Беззастенчив он и безоружен. И поет на кончике ковша. Так, у меня здесь есть какие-то есть костромские. Такой-то век, такой-то год, такого-то денька. И вроде бы ни капли в рот, а вышел в облака. Слепил из перистых суму и посох кучевых, и если б сделал по уму, остался бы в живых. Душе опять вольготно. Душа на первом месте. Когда над голой Волгой плывут на белом тесте, и свечки колоколен, и лесом свет процежен, и батюшков не болен, и шум пустых скворешен. Жук влетел и вылетел в окно, поплавок остался неподвижен. С облаком и садом заодно, красными отметинами вишен, вечный дачник, удочки с утра, занавес неслышно опустился. То ли где-то лопнула струна, то ли жук не вылетел, прижился.
Да, замечательно.
Еще?
Ну, давайте еще стихотворение 2.
Романы кропать и крутить, огурцы, у времени года паршивые овцы, закатывать прошлое в банки, его небылицы и байки, прославить крапиву и куст бузины за тем, что встают из такой глубины, где нет ни жида, ни мордвина, но пух и помет голубины. Среди зимы ее горящих статуй, на холод не ропщи, за жар не ратуй, пусть времени воронка тишину толчет, ребенка и жену хватай, сажай их на осла, оставь добро, так будет меньше зла, и в прорубь года, в пламя его дней, чем меньше звезд, тем темноте видней одну, среди миров тобой зачатых, живой души хотя бы отпечаток, хотя бы след, как этот на снегу.
Да, ну что ж, спасибо за след на снегу, потому что действительно вы пошли по следу и пришли, мне кажется, в правильное место. И найдется и Пономарь, я думаю, в этой церкви, и будете вы там и звонить, и прислуживать, и читать со временем. Все это правильно и красиво. Потому что в этом есть смысл. Большое спасибо Глебу Шульпякову за то, что пришел к нам.
Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».